Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Почему человек страдает? Учит ли чему-нибудь страдание или только озлобляет человека? Как найти смысл в сложных обстоятельствах и делают ли они нас сильнее? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы, пожалуй, попробуем поговорить о такой непростой теме, как страдание. Присоединяйтесь к нам, напишите нам в комментариях нашей трансляции, к нашему эфиру, как вы думаете, учат ли чему-нибудь страдания, как вы сами относитесь к страданиям, нужно ли их преодолевать, или это то, что, в общем-то, от чего нужно побыстрее избавляться. Давайте попробуем поговорить об этом. У меня сегодня в гостях писатель, евангельский христианин Олег Комараков. Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Начнем мы с Иммануила нашего Канта.
Это правильно.
Да, вот что он писал. Человек редко думает при свете о темноте, в счастье о беде, в довольстве о страданиях и, наоборот, всегда думает в темноте о свете, в беде о счастье, в нищете о достатке, считал Иммануил Кант. Вот, друзья, давайте попробуем либо поспорить, либо согласиться с Иммануилом Кантом, великим философом, с которым не обязательно соглашаться, в общем-то, на то он и философ. И поговорим о страданиях. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Олег Комараков. Друзья, пишите нам, пишите, как вы относитесь к страданиям, как вы думаете, учат ли чему-нибудь страдания или только озлобляют человека. Вот. И, Олег, вот как ты думаешь, на чем, вот знаешь чего, почему сегодня вся идеология в современном мире строится на уходе от страданий? Да? Несмотря на то, что эта тема с каждым, скажем, днем сегодня все больше и больше вторгается в нашу жизнь. Это страх людей перед страданием, бегство от правды или что-то другое?
Ну, вот это интересная тема, может быть, вообще заслуживающая отдельной передачи. Как-то вот это нарастание, стремление к безопасности, к избеганию радикальных, экстремальных переживаний, причем в широком смысле и в плане физического здоровья, и в плане психического. И почему происходит? А вот, ты знаешь, люди же всегда размышляли о том, что такое страдание и как себя правильно вести в ситуации каких-то жизненных катаклизмов, и как их избегать, и как и человек, как отдельная личность может этого избежать, и как общество может построить свои институты таким образом, чтобы максимально избегать страданий. И мы видим, что да, какие-то определенные успехи в этом плане достигнуты, и человечество думает, что, может быть, удастся еще больше достигнуть. Но вот это хороший вопрос. Есть что-то у нас такое, что стремится избежать острых переживаний, острых волнений? Хотя люди тоже ведь разные. Кто-то, наоборот, стремится к переживаниям, к страданиям даже, и находит в них или утешение, или повод для гордости. Так что все бывает по-разному.
Ну, видишь, смотри, я все-таки говорю не про какое-то индивидуальное понимание, да, а про общие тенденции. Да. Общие тенденции развлекать, больше давать юмора, поэтому такая популярность всяческих стендап-шоу, развлекательных передач. Если посмотреть, например, там, посмотреть идеологию Первого канала хотя бы, да, понятно, что сейчас модным стало писать «я не смотрю телевизор», да, при этом я там торчу в соцсетях и торчу в Ютубе, что, в общем-то, сейчас, мне кажется, равнозначно тому же самому телевизору, просто тут ты сам выстраиваешь, якобы сам выстраиваешь сетку, конечно же, ты не сам эту сетку, ну, я имею в виду, что свою личную сетку вещания, да, ты там выбираешь каналы, которые ты смотришь, но ты же прекрасно понимаешь, что алгоритмы соцсетей, они работают не только на тебя, учитывая твои вкусы, учитывая твои запросы и подсовывая тебе, соответственно, твоим запросам, то, что тебя бы заинтересовало, да, ну и существует там довольно агрессивная реклама, когда среди этих запросов, которые тебя заинтересуют, как бы тебя спрашивают, а не заинтересует ли вас еще и вот это, да, то есть и получается та же самая сетка вещания телевидения, только, скажем, с иллюзией лично, твоего собственного выбора,
да, подстроенной под человека лично, да. мечта всех телевизионщиков 60-х, 70-х годов, чтобы мы не просто вот на, вообще на всех вещали, а прямо на каждого человека конкретно телевизионный канал специально для него, да.
И вот это вот, знаешь, вот это вот время, ты знаешь, время эгоцентризма такого, да, эгоизма, самолюбования, я уж молчу про, ну, якобы элементарно, да, посмотреть самые востребованные сервисы. TikTok, Instagram, ну, не знаю, там, соответственно, Telegram немножко другая система. Telegram вообще, мне кажется, такая принципиально новая, не только мессенджер, но мессенджер, сочетающий в себе социальные сети и так далее. Да? То есть вот такой социальную инженерию отчасти. Вот. Но все равно это вот все сделано для того, чтобы человека польстить или человеку дать возможность высказаться. Ему же долго не давали высказаться, а вот теперь у тебя есть такая возможность.
Ну, ты знаешь, я бы все-таки не сказал, что только развлечение, только уход от реальности. На самом деле мы видим, что и в соцсетях очень бурно обсуждают вопросы реальной жизни и вопросы устройства общества, и вопросы этики. То есть вот это вот, да, понятно, что информационная среда, она дает тебе возможность там уйти в развлечение, ни о чем не думать. Но я бы не сказал, что вот только это. Тут есть большой элемент личного выбора человека. И многие выбирают все-таки по-другому строить свое отношение к информационной среде и по-другому подбирать каналы информации.
Ну, видишь, я все-таки думаю, что, потому что, вот, например, там лет так 10 назад часто там, мы говорили о том, какие сайты ты смотришь, да, какие, mm-hmm. какую информацию на каких сайтах. Сейчас сайты mm-hmm. фактически ушли из информационного поля, они существуют, но они существуют в виде своего, опять же, существования и, скажем, перепостов своих текстовых материалов в соцсетях, да, то есть люди реагируют на то, что есть в соцсетях, идут там на эти сайты, да, и так далее. Я уж молчу про, еще совсем уже, так сказать, мизогинию не уйти, и значит, ворчание, я молчу про то, что, конечно, по чтению книг, да, которая была альтернативой всему этому делу, да, когда не было интернета, отодвигается. Но это вот вообще отдельная, мне кажется, тема, да, про...
Да, потому что книги во многом вытеснили сериалы, но посмотри, сериалы же тоже затрагивают социальную проблематику и вызывают тем самым интерес, обсуждение и разные мнения. Так что нельзя сказать, что это вот, опять же, развлечение с каким-то информированием и с постановкой социальных проблем. Не чисто развлечение все-таки.
Ну, допустим, ладно. Валерий написал, что Господь терпел и нам велел.
Я ждал этого момента.
Да-да-да, я ждал этого, да. Значит, Сергей написал, смотря какие страдания. Давайте поговорим о страданиях. Мы... Да. Поговорим как раз, о каких страданиях мы вообще говорим, да, что вообще мы понимаем под страданием. Да, напишите, друзья, как раз, как вы думаете, учит ли чему-нибудь страдания, и как вы относитесь к страданиям. И что вообще такое значит для вас страдать? Да, потеря близкого человека или потеря своей собственной самоидентификации, да, и так далее. Вот мы поподробнее чуть попозже поговорим. Например, что у меня в гостях сегодня Олег Комараков, евангельский христианин и писатель. И, друзья, большое спасибо, благодарю вас за вашу поддержку, поддержку нашего проекта, проект программы «Б». Программа «Б» поднимает самые актуальные, важные темы, которые помогают в поисках Бога и духовной жизни. И очень важно... Очень важно для нас отвечать на те запросы, которые, в общем-то, актуальны для вас, поэтому пишите, на какие темы вы хотели бы увидеть и услышать наши эфиры. В описании к видео, в описании к нашему эфиру вы найдете ссылочку, переходите, кликайте, оформляйте ежемесячные или разовые пожертвования. Вообще, на самом деле, это очень важно, потому что, например, 50 рублей – сумма абсолютно не напряженная для любого человека. Это 50 человек, которые могут увидеть и услышать наши эфиры. Спасибо, что вы неравнодушны к нашему проекту. За ваши комментарии, конечно, за вашу поддержку. Мы хотим еще больше развивать наш проект и, соответственно, больше ориентироваться на то, что вас интересует. Пишите, поддерживайте нас, кликайте. И, соответственно, все удобное для того, чтобы нас поддержать, вы найдете по ссылочке, формы пожертвований и поддержки. Да, нас просят ближе к делу, а мы как бы непосредственно близко к делу, вот, Эльмира. Прям вот сейчас вот прям совсем близко уже к делу. Андрей написал, как человек может понять чужие страдания, только свои личные страдания он понимает. Вот как ты думаешь, Олег, может ли человек понять чужие страдания?
Отчасти может, за счет схожего опыта, но в полной степени, конечно, нет. Мы не можем влезть в голову другого человека и полностью перенять то, что с ним происходит. Но по аналогии, через чувство эмпатии, да, может отчасти.
Угу. Но Евгений написал, у Филиппа Янси есть книга про страдания. Да, по-моему, она называется «Где Бог, когда я страдаю», mm-hmm. если я не ошибаюсь. Мы про Филиппа Янси уже как-то говорили в другом проекте, про его книги. Ну вот да, действительно, книжка Филиппа Янси «Где Бог, когда я страдаю» очень интересная и, наверное, важная, и говорящая про важные вещи. Вот смотри, вначале я процитирую Иммануила Канта, да, что человек, в общем-то, как бы в счастье не думает о беде, а значит, в довольстве о страданиях, но всегда думает в темноте о свете, в беде о счастье, в нищете, о достатке. Кант считал, что человек, по сути, зациклен на моменте. Он не хочет думать о будущем, но он начинает думать о ценности, когда что-то теряет. Вот почему для нас такую роль играет потери и страдания, как ты думаешь?
Ну, потому что это меняет человеческую жизнь, потому что это те самые существенные, пограничные моменты жизни, когда больше по-настоящему узнают и самого себя, и мир вокруг. И, может, я не совсем согласен тут с Кантом насчет редко думает, ну, хотя он пишет, редко думает, да, то есть Кант так не пишет, человек никогда не думает о пресвете, о темноте, но вот да, но думает все же. То есть бывает, что человек, находясь и в очень хорошей жизненной ситуации, думает о тех, кто страдает, и думает о том, что с ним будет, если с ним что-то случится, и в его жизнь придут страдания. То есть да, редко, но думает.
Наталья написала, страдание – это благословение Божие или я не права? Наталья, ну поясните, да, вот как можно воспринимать страдание как благословение? То есть как бы благословение – это то, что приносит, значит, ну как минимум пользу, да? Как можно воспринимать, когда ты начинаешь страдать, это как благословение? Вот,
может, ну, как жизненный урок, как возможность познать самого себя, как возможность дальше, когда будешь в другой ситуации, служить тем, кто находился раньше в такой ситуации. То есть я примерно понимаю эту логику.
Да, тут да, но я вот просто представьте, человек находится в боли, в страдании, он об этом думает. Mm-hmm. Да, вот Оксана написала, благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим, цитирует она, да, Священное Писание, Библию, да, согласен, действительно, Библия очень много, кстати, говорит о страдании. Наверное, в Библии страдания проходят, что называется, очень важной темой, да, через фактически все библейские книги. Все библейские герои проходили. Псалмы вообще полны этим переживанием. Да. Да? Да. Псалмы просто от пророческих псалмов до просто вот молитвы и вопияний Давида, да, псалмов Давида. Понятно, что псалмы не все псалмы Давида, да, только их часть.
Псалмы очень хороши в тем, как они переходят от страдания к благословению, к последнему страданию, причем даже в пределах там, буквально двух соседних стихов. Потому что, да, вот такая жизнь, наполненная такими сильными чувствами, вот она такая, что происходит переход от одного к другому.
Да, кстати, есть очень замечательный псалом, я его очень люблю, 73-й псалом. Да, он очень созвучен тому, что говорил Кант, потому что герой псалма, псалом Асафа, размышляет о том, как Бог к Израилю, а я едва не пошатнулись ноги мои, я позавидовал нечестивым в виде благоденствия их, да? Вот, и дальше я не буду, мне кажется, там детективная такая интрига, там очень много таких переживаний, но, как обычно, нас ожидает в конце неожиданная развязка. И здесь, мне кажется, псалмы – такая благодатная книга, которая в очень коротком жанре предоставляет нам пережить сюжет, погрузиться в переживания, при этом прийти часто к развязке. Не всегда. Не всегда. Псалмы есть и с многоточием в конце. Вот проповедник написал, что все и всегда познается в сравнении. Да, ну, в общем, тоже согласен. Вот,
да, посмотри, не поспоришь.
Что, да, что и с чем сравнивать. Я тут абсолютно согласен. Лев Николаевич Толстой, хочется его вспомнить сегодня, писал: «Мир движется вперед благодаря тем, кто страдает», читал Лев Николаевич Толстой. А давайте, друзья, поговорим, раз уж мы начали говорить о страданиях. И, кстати, вопрос был о том, как человек может понять и чужие страдания, и о том, что же такое страдание, да? И является страдание благословением. Давайте попробуем поговорим об этом. Давайте сначала поговорим о том, страдание часто связано с душевными муками и переживаниями. Это естественно. Да? Если бы не было душевной мукой и переживаний, собственно, мы бы не страдали. Да? Мы вполне себе как бы спокойно проходили через какие-то периоды, если бы не было вот этих вот этой рефлексии на то, что мне больно, что со мной происходит. Страдания очень разные. Давайте посмотрим, от чего же может болеть душа, да? Друзья, и вы тоже пишите, как вы думаете, от чего вообще страдает человек? Почему он страдает? Почему страдания приходят в его жизнь? Давай вот подумаем, от чего все-таки может болеть душа? Каковы причины страдания?
Ну, ты знаешь, прежде чем приходить к душе, я бы вообще начал бы с тела.
Правильный подход, да. Ну, слушай, страдает тело, ведь начинает страдать после тела и душа
одновременно, да? И обнаруживаешь, насколько тело ограничивает душу. Потому что когда душа и тело в синхроне, когда они действуют совместно, и ты, душевные порывы тела реагируют так же бодро. Там, вот тело, пойдем погулять, тело, ура! А бывает, что вот и ничего, и там даже, условно, голова разболелась. Я уж не говорю там о каких-то физических травмах. Они настолько ограничивают жизнь, и настолько влияют на душу, и вот это вот ощущение ограничения, ощущение тюрьмы своего тела настолько подавляющим может быть, что это действительно ведет к депрессии, да и какие-то даже изменения просто вот-вот в метаболизме, во внутренних каких-то органах, и все, и ты чувствуешь себя и слабее, и как-то отчаяние даже. То есть тело с душой так сложно взаимодействует, что мы не всегда можем отделить одно от другого. И да, вот эта проблема страданий, связанных с физической оболочкой, она тоже очень острая, она тоже очень сильно влияет на человека.
Угу. Ну вот Андрей написал: «Человек страдает добровольно, не видя всей радости жизни. Страдание – сугубо выбор каждого из нас». Да, вот, Андрей, я с вами соглашусь и не соглашусь, то есть, ну, в том плане, что страдания могут быть выбором, 100%.
Я бы, может, поправил реакция на страдания, что человек вот он говорит, что нет, это не страдание, ну, я не буду страдать из-за этого. Но вот тут тоже вопрос, вот страдания, они приходят, а вы их не замечаете, вы их игнорируете, вы их загоняете куда-то вот вовнутрь, и потом это тоже очень сильно сказывается и на поведении, и на состоянии психики. Это такой тонкий момент.
Да, я вообще с Андреем согласился в том смысле, что зацикливанием на страдании, да, продлением страдания и нежеланием выходить вот из, скажем, страдания, часто это выбор человека. Тоже не всегда. Опять же, когда мы говорим про телесные страдания, понятно, что нам телесные страдания приносят душевную муку. И часто человек сам не может это преодолеть, особенно если, например, хроническое тяжелое заболевание у человека. Да?
Какая-то травма.
Да, травма. Например, травма, которая полностью перекраивает жизнь человека. Да? разрушает его какие-то планы.
И, ну, социальные связи, его возможности для общения. Ну, то есть, да, конечно. И вот это вот невозможно игнорировать. Нельзя сказать, что нет там, нет вот этой травмы. Она есть физически, реально.
Угу. Наталья написала: «Страдания обтачивают душу, хоть и трудно это представить себе по-человечески, но, вероятнее всего, они нужны, чтобы показать человеку, в чем он не прав, показывают недостатки». Да, это мы уже так идем к, скажем, к тому, что мы можем извлечь, да, из страданий. Там, да. Есть ли польза в страдании? Да? Спасибо, Наталья. Действительно, очень-очень важная. Ваш комментарий, замечания, и, конечно, мы стараемся об этом тоже поговорить. Вот мы назвали одну из причин страдания. Есть же не только телесные страдания, какие еще страдания могут быть?
Ну, слово «экзистенциальные», наверное.
Слушай, ну, я думаю, ты так вот на глубину полез, прямо экзистенциальные. Экзистенциальные что ты имеешь в виду?
Ну, вот это вот ощущение собственной смертности, ощущение неправильности мира, ощущение вот, глубины страдания, вообще как страдание с большой буквы «С», что вот вся тварь совокупно стенает, и ты слышишь эти стенания в себе, ты на них реагируешь и переживаешь, и тоже страдаешь.
Ну вот, Руна написал, значит, о каком виде страданий речь, на духовном или физическом уровне, болезнь или что-то психологическое, серьезная болезнь. Ну да, вот мы как раз говорим о том, что, о причинах страдания, да, мы говорили о том, что есть чисто физические страдания, которые приносят душевную боль, да, душевное переживание из-за болезней, страхов и так далее. Ты полез уже как-то на глубину, а я бы, знаешь, я бы все-таки после телесных назвал бы так называемые психологические страдания. Да? Это страхи, чувство страха, пустота, ранимость, тяжесть, невзгоды жизни. Да? Вот они вроде бы находятся вне тебя, да? Но затрагивают внутренность твою. Да? Ты боишься будущего. Ну, то есть при нашем... Друзья, все мы прекрасно понимаем, в каком мире мы сейчас живем глобально, да? И в какой ситуации живем? Вот в ситуации там вот этой глобальной пандемии, когда страхи очень увеличиваются. И страхи, увеличивают напряжение. И вот ее очень интересно. Еще тоже интересная тема. Страдание одного человека, да, который он проецирует в социум и начинает страдать социум. То есть все напряжены. Даже вот я заметил по общественному транспорту. Общественный транспорт всегда испытание для человека, но в каких-то вот статичных состояниях мы можем спокойно с этим справляться. Но есть просто плохое настроение, а тут заходишь в транспорт, и у всех плохое настроение. Все напряжены, да, потому что...
Ну, такой... да, то, что вот мы называем общественной атмосферой, такое немножко непонятно, как это выразить в цифрах или даже в словах, что вот это вот напряжение как-то, напряжение витает в воздухе.
Угу. Ну да, да. И здесь как
да,
бы...
Да, это есть, конечно, это влияет на человека, это влияет, опять же, и на общение, и на внутренние переживания.
Да, Андрей написал: «Страдания у того, кто позиционирует себя с телом, травма не он сам, тело не он сам, тело прах». Это хорошая философия, но она редко работает, честно говоря, да? Потому что можно... Все что угодно говорить, что тело не я сам, но при этом страдать от вот.
Она хорошо работает в молодости, когда вот эта вот энергия, которая бьет ключом, она все позволяет преодолевать, все быстро заживает, как-то есть настрой позитивный, который позволяет там даже на травмы смотреть с оптимизмом. Поверьте, когда вы доживете до нашего с Игорем возраста, вы совсем по-другому будете смотреть на эти вещи.
Спасибо, Олег, что напомнил, да. Значит, Руну тоже комментарий. Синельников из «Люби болезнь свою», потрясающая книга, «Все не просто так». Ну, действительно, все не просто так. Да, и отношение к страданиям, и Андрей, кстати, и вот Руну тоже подняли очень важную роль. Отношение к страданиям, да, даже когда ты страдаешь, да, преодоление этих страданий. Но мы пока разберемся с причинами и к преодолению подойдем, да, потому что преодоление страданий, согласен с вами, друзья, преодоление страданий – очень важная тема. Если мы просто будем зацикливаться на том, что мы страдаем, конечно же, это страдание будет длиться просто очень-очень долго. Особенно, понятно, что уже сегодня депрессия, да, вошла в такую там десятку самых опасных заболеваний, да, современного мира. И уже она как бы приравнивается к вегетативным, в общем, и достаточно сердечно-сосудистым и так далее. То есть да. Заболеваниям, которые уносят огромное количество жизней, да, влияя на здоровье, приводя к летальному исходу.
Ухудшает качество жизни, да.
Да, и, конечно же, депрессия связана именно со страданием из-за циклированием, застреванием на страдании. То есть мы вот назвали как минимум две причины. Значит, это телесно-психологические. И тут, значит, пошел Олег сразу на глубину и про экзистенциальные Нет. страдания. Я бы попроще, может быть, стал как бы формулировать. Итак, есть еще один вид страданий, который вот Олег назвал экзистенциальными, то есть личностно переживаемыми. Так вот. Да, вот если так перевести на простой...
Острым ощущением несовершенства мира и самого себя тоже.
Да, Рунан написал, значит, страхи ведут к страданиям и разрушению физического тела согласия. Страхи очень влияют на физическое состояние, наше, на физическое тело, да, на нашу физиологию влияет. Это уже, собственно говоря, врачи уже давно установили, да, что страхи очень сильно влияют на работу организма. Вообще они... сбивает нормальный ритм, да, организма, вот приводя у нас такой дисбаланс. Тут действительно как раз да. вот о страхах, как психологических страданиях мы говорили, да, страхи, да, вот они приводят нас к этому состоянию нервозности, нервозность, тревожность может привести вообще к неврозам, то есть это длительное состояние, с которого человек сам уже не может выкарабкаться. Да. Итак, страдание такое экзистенциальное, то есть страдание, связанное с такой с потерей себя, своей уникальности. То есть это уже не связано с какими-то обстоятельствами. Если мы говорили, что телесные страдания и психологические страдания, они связаны либо с тем, что ты переживаешь в своем теле, да, вот какой-то болезнь, там, травмы и так далее, либо то, что ты видишь вокруг, и ты вот боишься этого, тебе это приносит страдания, дискомфорт, тебе вот страхи, да. А вот когда мы говорим про потерю себя, своей уникальности, самобытности, да, и следующий шаг – это потеря смыслового наполнения своей жизни, да? Да, зачем я живу, отсутствие успеха, бессмысленность, да?
Видите? Да, вот отсутствие смысла – это прям вот такое корневое, ну, корень проблемы во многом, да.
Вот, и здесь вот, посмотрите, видите, знаем, такие четыре уровня страданий, да, вот уровень такой по… Uh-huh. Телесные страдания, психологические страдания, душевные страдания, мы назовем их, да, это потеря себя, своей уникальности внутренней, и прям такое экзистенциальное страдание, страдание от того, что ты потеряешь вообще смысл в жизни, смысл существования, отсутствие успеха, бессмысленность, это приводит к страданиям.
Страдания вообще, да, потому что очень трудно это сформулировать, но вот... Ну, Киркегор, он очень много об этом размышлял, у него очень интересно, да, об этом как раз, вот об этой вот сущности, сущности несовершенства мира, несовершенства человека, очень глубоко, очень интересно, и кто вот, интересуется проблемой страданий, вот рекомендую как раз его почитать.
Да, я тоже присоединюсь к Олегу. Очень хорошая есть работа у Сьорена Киркегора, датского философа и теолога, называется «Страх и боль». Вот. И ну, у него несколько работ, но вот я вот вас, скажем, могу отнести к этой работе. Поинтересуйтесь, почитайте. Она, кстати, небольшая такая книжечка, но очень весьма плотно написана.
Очень насыщенная, очень глубокая, да, очень хорошая.
Да, Иван Сергеевич Тургенев тоже высказывался по поводу страданий. Не думайте, что Иван Сергеевич Тургенев страдал только по потерянной первой любви. Вот, или «Дворянскому гнезду» и так далее. Вот. Иван Сергеевич Тургенев написал: «Хочешь быть счастливым? Выучись сперва страдать», считал Иван Сергеевич Тургенев. Вот согласимся мы с Иваном Сергеевичем Тургеневым или нет, друзья, пишите. Напишите, как вы думаете, от чего человек страдает, и как нам вообще, как вы сами относитесь к страданиям, как вы их преодолеваете. давай вот попробуем ответить на основной вопрос нашего с тобой разговора сегодня, нашего эфира. Друзья, присоединяйтесь. Очень здорово, что вы много пишете, откликайтесь на эту тему. Это очень здорово. Действительно, значит, тема для всех нас актуальная. Учит ли чему-нибудь страдания или только озлобляет человека? К чему могут привести страдания? Друзья, я адресую этот вопрос Олегу, но я также адресую этот вопрос и вам. Напишите, пожалуйста, как вы думаете, учит ли чему-нибудь страдания или озлобляет человека? К чему могут привести страдания? Олег, вот начни.
Ну, я бы начал с того, что вообще-то в любой деятельности, если хочешь достичь успеха, ну, насчет счастливым, несчастливым, это ладно, отдельная тема, то приходится чем-то жертвовать и испытывать определенные страдания. И, ну, каком-то увлечении, например, экстремальные виды спорта, какой-то экстремальный туризм, люди сознательно идут на страдания, вот с моей точки зрения, потому что я очень плохо понимаю, зачем идти куда-то в горы или там сплавляться на байдарках, но множество людей этим занимаются, получают от этого удовольствие, это в этом их счастье, они к этому готовятся, к этому рутся. И с другой стороны, вот этот вопрос, а вы что, хотите получить что-то, не пожертвовав и не пострадав, он возникает тоже в любой деятельности. Я тут как-то видел одного бодибилдера на Ютубе, на нашем любимом Ютубе, который очень переживал, что вот, говорит, ко мне приходят люди и хотят выглядеть вот как в журнале. А когда им говоришь, что надо вот делать вот это, вот это, вот это, и с риском травмы, с риском потери здоровья, потому что бодибилдинг – это такой-то, в общем-то, экстремальный вид спорта, то они сразу ой-ой-ой, как-то все хотят так по-легкому, значит, добиться успеха. Я-то еще подумал, что, наверное, многие пастора пожали бы ему руку и сказали, да, как я тебя понимаю, как много приходит людей и говорят, мы хотим быть подобны Христу, подобны апостолу Павлу. А когда им говоришь, ну вот-вот, они так сразу ой, ой, и как-то вот теряются. Угу. Так что да, вопрос о страданиях на пути к достижению какой-то цели, это да, это одна тема. Но тут, опять же, тут это выбор, это целеполагание, это не то, что случайные или, ну как случайные, или закономерные страдания, которые приходят в жизнь, как потеря родных, как проблемы со здоровьем, которых ты к ним не стремился, ты не собирался там чем-то жертвовать, но оно вот пришло, и что делать, и как с этим жить дальше. И насколько это по-разному бывает. Мне приходилось общаться с людьми, которые рассказывают о своей жизни, и у них жизнь – это какое-то вот сплошное черное пятно вот с самого детства и до момента прихода в церковь, иногда и после прихода в церковь, но то, что с ними происходило до этого, влияет на их жизнь, и не то чтобы лучше им сильно становилось. Но они бывают настолько радостные, счастливые, готовые делиться с людьми вокруг, готовые служить. Бывает наоборот, что да, страдания человека так вот ломают и погружают в длительную депрессию, из которой даже не понятно, как выбраться самостоятельно, или приводят к каким-то увлечениям, которые разрушают его психику еще больше. От этого получается такая вот спираль страдания, заглушить боль, это вызывает новые страдания, и так вот, так вот, и человек опускается на дно. Да, бывает по-разному.
Да, Андрей Бутаков написал, через страдания приходит откровение человеку на суть его бытия в этом мире. Согласен, да, с Андреем с вами, и... Ну, как бы говорить о том, что там как классический пример принц Гаутама, да, с его там три встречи или четыре встречи, там, где он постиг суть страданий. Mm-hmm.
Да. Ну, это интересная ситуация, да, когда человек, находящийся в полном благополучии, абсолютном благополучии, сталкивается с страданиями других людей, и страдания других людей производят у него такое впечатление, да, это интересная тема.
И здесь, мне кажется, очень-очень важно, действительно, я согласен, что важно даже не то, что происходит с вами, это важно, Все равно все, что с нами происходит, это важно. Да? Важно еще и то, как мы и относимся к этому, и переживаем это. Я тут другую еще книжку, у нас есть такая рубрика «Дежавю», да, то есть уже видел. Она в конце, а мы ее вот прямо в середину с Олегом вкрутили. Я бы посоветовал, значит, книги Виктора Франкла. Значит, я не помню, я знаю, что... Вот я помню наизусть название, это «Психолог в концлагере», одна из книг, да? Uh-huh. И, по-моему, «Мужество жить», по-моему, называется. Я еще посмотрю. В общем, Виктор Франкл – это один из, скажем, отцов и основоположников экзистенциальной психологии, да? Uh-huh. Который сам прошел через фашистский концлагерь. А, и он написал как раз книгу, там, «Психолог в концлагере», у него очень много. У него есть и научные книги, где, в общем, он излагает идеи вот своего направления, экзистенциальной психологии, вот, где как раз он ставит, скажем, где он делает акцент на вот экзистенциальном отношении к страданию, да. Вот сам Виктор Франкл считал, что страдание – это ничто вообще. Да? То есть вот страдание бессмысленно. Да? Mm-hmm. Но, так сказать, вот наше, то, что происходит с нами, оно придает смысл. Или преодоление страдания, или то, к чему это страдание может нас привести. И он, кстати, привел очень интересный, я вот вспомню, очень интересный случай в концлагере. Однажды вот они сидели в бараке в конце дня, и вот один человек вдруг влетает, заключенный, и кричит: «Слушайте, выходите, посмотрите, там такой закат вообще просто». Представляете, концлагерь там, то есть вот, ну, там каждый день ты думаешь, что будет завтра, может, тебя спалят где-нибудь там в газовой камере, да, там сожгут или, не знаю, там застрелят при прогулке, там, неизвестно, там изобьют до смерти, да. Ты можешь умереть от голодной смерти, и тут человек прибегает со своим закатом. И вот полбарак выбежал, смотри, закат. А полбарака осталось. И Франкл сказал, что, говорит, вот те, кто выбежали, они выжили, а те, кто остались, умерли, в конце концов, да. И вот это вот точка, да, когда ты ставишь, ну, как бы точку на своей жизни, все бессмысленно, и жизнь к концу стремится, принесший мне мучение вздох, как писал поэт в одном из стихотворений, да, вот, или же ты находишь смыслы вот сейчас, да, плохо, да, ты это переживаешь, да, тебе страшно и непонятно, что с тобой происходит, но какой-то нужен смысл, да, мы уже как-то к причинению пользу пошли, да, в нашем разговоре. Но мне кажется, это очень важная вот находка Виктора Франкла и вот его экзистенциального подхода, да, психологического. Он, кстати, говорит про духовный опыт очень много, да, что именно духовный опыт, он помогает, да, вот преодолеть вот этот период. Действительно ли без, как говорил Иван Сергеевич Тургенев, без, как ты думаешь, действительно ли без страданий нельзя быть счастливым, нельзя обрести радость жизни, найти в ней смысл, как ты думаешь?
Знаешь, вот как это, интересно было бы поставить эксперимент, найти человека,
Иван Сергеевич Тургеневым непосредственно, да?
Который не страдает, и спросить у него, будет ли он счастливым. Но таких людей, я думаю, вот это вот, кому на Руси жить хорошо, давай вот пойдем и найдем этого счастливого человека, у которого в жизни никогда не было страданий, и у которого нет вообще никаких переживаний, ничего. Вот я думаю, будет довольно сложно такого найти. Ну, кстати, ты же вот Будду Гаутаму тоже вспомнил, он-то был в идеальном положении, но у него личных страданий не было, но страдания окружающих на него произвели такое ужасное впечатление. Так что тут вопрос, что значит быть счастливым. Ну, насколько, как у меня другой, наверное, вопрос, насколько это личный выбор, быть счастливым или быть несчастным. Угу. И тут-то вот уже так действительно сложно ответить. Потому что насколько мы вольны в своих психологических переживаниях, насколько они определяются нашими телесными переживаниями, насколько нашим духовным состоянием. Вот тут такая тема, в которую я даже боюсь залезать.
Да, друзья, пишите, как вы думаете, действительно ли без страданий, напишите, без страданий нельзя быть счастливым и нельзя обрести радость жизни. То есть, ну, конечно, страдание, оно, знаешь, это как такой фон, который вот опять же, возвращаясь к Канту, именно в страданиях ты понимаешь радость света, в темноте радость света, да, в боли радость, да, счастья и так далее, да, то есть страдания ты понимаешь, что да, а ведь как здорово было, да.
Все познается в сравнении, как нам уже кто-то из комментаторов написал, да, безусловно, есть такой момент. И, ну, это понятие муки творчества. Uh-huh. Творческий человек, он-то хорошо знает, что вот сколько страданий причиняет творчество, сколько переживаний, сколько внутренних конфликтов и так далее, и какое потом получается удовольствие, если что-то получается, если, да.
Ну вот мы вчера праздновали 200 лет Федору Михайловичу Достоевскому, человек, который, кажется, знал о страданиях абсолютно все, пройдя каторгу, я написал целую статью, если, друзья, вам интересно, то, пожалуйста, можете там найти мою статью, у меня он есть в моем телеграм-канале, статья называется «Достоевский и мы», и как раз записки из «Мертвого дома», они, в общем, как бы перевернули, например, мою жизнь, да, я, открыв mm-hmm. эту книгу, почитав ее, страшнее, а я ее прочитал, мне было лет 11, да, я ее прочитал, страшнее до сих пор, я книги не читал, а я читал довольно много страшных книг, вот, и страшнее действительно я не читал книги, и как раз Федор Михайлович Достоевский очень хорошо понимал, что как, вот страдание, как бы радость, она рождается именно вопреки страданию, да, то есть как и осознанный выбор, и как путь из страдания.
Ох, ты знаешь, а Достоевский еще хорошо понимал, что есть особое такое наслаждение в страданиях, и вот эти его страдающие персонажи, которые просто вот свое страдание, ну, как мармеладов, да, выплескивают, и в своем унижении находят для себя какую-то душевную отдушину и радуются тому, что они в таком состоянии пребывают. Вот тут, конечно, Федор Михайлович очень такой тонкий, страшный момент подцепил в человеческой душе. Ну, наверное, хочется, конечно, сказать ему спасибо за то, что он эту вот проблему наружу вытянул. С другой стороны, думаю, что может лучше об этом и как-то и не говорить.
Тут Андрей спрашивает: ведущий, вы страдали? Я вижу и слышу, что вы прочитали много книг. Познали ли вы мудрость из них? Суть раскроется быстрее на личном опыте. Андрей, у меня ребенок с детским аутизмом. И я знаю, что это такое. Я знаю, что такое, когда ребенок не говорит. И ты не знаешь, заговорит ли он или нет. Я знаю, что такое бояться за своего ребенка. И я терял близких. Я переживал разные вещи. Но я не хочу, собственно говоря, вот ну, как-то в такой в браваде был. Вот я столько пострадал. Я знаю, что есть люди, страдавшие гораздо больше меня. И я согласен с тем, что не пережив какую-то личную потерю, тебе очень сложно понять, что такое страдание другого человека. Но, опять же, я знаю, что у меня есть друзья, которые там несут служение в хосписах. Они с этим сталкиваются почти каждый день, с чужим страданием, которое становится их, потому что они все переживают, там невозможно не видеть и не переживать. То есть это вот чужое и личное страдание иногда переплетается. Здесь это, наверное, очень важный момент. То есть, да, личный опыт очень многое значит, и преодоление этого очень многое значит. Как бы я служил в армии в 90-е годы, я там такого насмотрелся, что вот, ну, как бы, иногда и вспоминать страшно, да, но пройдя через это, я до сих пор, жалею ли я об этом опыте? Где-то жалею, лучше бы не проходить через этот опыт. Но это мой опыт, и благодаря этому опыту я что-то новое в себе открыл. Или я стал однозначно, уйдя в 18-летним пацаном в армию, я пришел в 19, там, в 20 лет из армии уже другим человеком. Это 100%. И тут, ну, как бы, это данность, да. Как мы через это проходим? Другой вопрос. Не так много времени осталось. Давай-ка подойдем к причинению пользы, что называется, да. Человек любит считать свои беды, но не считает радости, считал Федор Михайлович Достоевский. зачем, зачем нужны страдания? Мы немножко поговорили, да, а как нам пройти через сложные периоды жизни, не сломаться, что нам может в этом помочь? Давай, как преодолеть страдания? Давай с тобой поговорим. И, друзья, присоединяйтесь, как преодолеть страдания, что нам в этом может помочь?
Ну, мы уже говорили, ты, да, очень уместно вспомнил Виктора Франкла, то, что когда есть этот психологический фундамент, когда есть вот эта способность выживать, она действительно помогает преодолевать трудности, когда есть вера в что-то большее, чем физическое тело, чем вот это окружение, когда есть какая-то эмоция, которая двигает, которая, опять же, она может быть и негативной. Ты вот вспомнил Франка, я вспомнил Шаламова, которого двигала ненависть, и который вот хотел дожить и рассказать правду о том, что он пережил. Тоже очень страшный опыт и тоже очень сильное переживание. И те, кто читает, я думаю, что те, кто читает Шаламова, тоже становятся в чем-то другими людьми и частично переживают. Но вот это вот цель, вот это ощущение, что есть нечто большее, что задает смысл твоей жизни, жизни тех людей, которые страдают, и это надежда на нечто большее, вот опять же вот это нечто универсальное, да, она помогает преодолевать и проходить через трудности.
Опять же, я немножко отошлю к Виктору Франку, потому что, наверное, о теме страданий действительно много написано, и Киркегор писал и так далее, и много личных историй. Например, очень многое мне дала книга «Пережившие Шоа», да, о Холокосте. И это история выживших. И, конечно, это во многом тоже как бы не то, что примеряет, сколько показывает, да, через что людям приходилось проходить, да, и понятно, что там сравнивать свои с чужими, но на самом деле с чужими страданиями, на самом деле, когда ты находишься в страдании, сравнение не работает, потому что тебе, ты сам это переживаешь. И например, Виктор Франкл считал, что через страдания человек может даже перерасти самого себя, то есть совершить действия, обнаружить установки, на которые он изначально не считал себя способными, да, и которые он в себе не знал. Именно нужда может сделать человека способным даже на сверхчеловеческие достижения. То есть сверхчеловеческие он понимал не какие-то там сверхъестественные способности, да, а преодолевает свои человеческие силы. То, что ты думал, что ты этого не сможешь никогда преодолеть, ты вдруг преодолеваешь и находишь силы для того, чтобы, опять же, страдания могут сделать тебя озлобить, да, если ты зациклишься на этом, а могут сделать тебя сильным, могут сделать тебя щедрым, могут сделать тебя понимающим, могут и не сделать.
И может так, может не так, но вот всегда надо себя поправлять, что, да, бывают разные ситуации, и нет общего правила, которое действует на всех людей.
Например, Мария фон Эбнер-Эшенбах, мне кажется, очень точно написала: «Мы противимся страданию, но кто хотел бы отказаться от ощущения прожитого страдания?» Да? То есть уже прожитого этого процесса, я это преодолел. Вот это преодоление, на самом деле, мне кажется, очень важным. Я бы хотел в окончании нашего разговора, да, друзья, спасибо, что были с нами. Спасибо за ваши комментарии, они очень важны и очень эту тему позволили нам немножко по-другому посмотреть на эту тему, не так, как мы, например, с Олегом смотрим на нее. Я бы хотел процитировать это. Новый Завет, Библия, послание к Римлянам, 8 глава, с 24 стиха. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо кто, если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то против нас». Мне кажется, эти слова апостола Павла, они прежде всего говорят о надежде.
Да.
Надежда рождается только в сложных обстоятельствах. Надежда происходит тогда, когда мы не видим. И вот это, скажем, невидимое позволяет нам двигаться дальше. Когда мы находимся во тьме, мы ожидаем света. Когда нам больно, мы ожидаем избавления. Когда нам страшно, мы ожидаем покоя и мира. И хотим, и ищем его. И поэтому, друзья, ищите мира, ищите Божьего. Я думаю, что надежда на Христа, на Бога, она позволяет нам пройти через самые сложные обстоятельства жизни. Спасибо, Олег, что был сегодня с нами за этот важный разговор. И, друзья, спасибо вам. Каждую пятницу мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни и о том, как Библия помогает нам на них взглянуть и их решить. До свидания. Благословит вас Господь.
До свидания.